Честно, было очень страшно. Я даже был готов саботировать. И у меня появились несколько мыслей о том, может быть, перенести, а может быть, на потом, а может быть, как-нибудь в другой раз. А потом думаю, блин, это же реально идет саботаж.
Да,
вот
да,
просто
да.
Я советую всем вот как отслеживать вот этот вот страх и, несмотря ни на что, идти вперед и пробовать делать. И я сейчас понял, что это круто, мне очень понравилось. Спасибо тебе большое за то, что ты вообще как это вовлекла меня в такой опыт.
Всем привет, меня зовут Марина, и это подкаст «Так можно». Сегодня у меня гость, мой друг Андрей. Мы познакомились с ним в Таиланде и дружим до сих пор нашими семьями.
Привет, меня зовут Андрей Счастливый. Счастливый — настоящая фамилия. Я родом из Санкт-Петербурга, мне 38 лет. Я занимаюсь тем, что перевожу экспертов из офлайн в онлайн и максимально автоматизирую все процессы, которые можно автоматизировать на этом пути.
Я летом делала вместе с Андреем свой экспресс-курс по мобильному монтажу, и в подкасте мы об этом еще поговорим. На этом пути у меня возникало много разных вопросов, много трудностей и много страхов, из-за которых я сильно тормозила. Хотя результат в итоге оказался очень классным. И вот сегодня в подкасте я хочу поговорить про онлайн-образование и как максимально быстро преодолеть вот эти свои страхи и сомнения и прийти в эту нишу. Итак, погнали. Слушай, прежде чем мы начнем обсуждать главную тему этого подкаста, этого эпизода, я хочу спросить тебя, как вообще ты поживаешь, какая у тебя обстановка в связи с нашими реалиями, да? Как-то изменился ли твой распорядок дня и как ты вообще работаешь в новых условиях?
По сути, деятельность моя вообще никак не изменилась. Я как был в онлайне, так и в онлайне продолжаю. И работаю я из дома или из какого-нибудь коворкинга. Вот, и сейчас, раньше я, может быть, там ездил в коворкинг такой классический, то теперь я езжу иногда в кафе к друзьям, потому что кафе у них закрыто, и оно полностью, можно сказать, в моем распоряжении, я внутри сажусь и занимаюсь своими делами. Что касается обстановки на улице, у нас там вот буквально 2 дня назад ввели обязательное ношение маски в общественных местах, это в магазинах, и это, конечно, немножко меня так это поднапрягло, потому что у меня есть свое видение этой ситуации, и люди начали прям как это шарахаться от всех, кто без маски ходит по улице, и ну, непривычно, скажем так, для меня.
Mm-hmm.
А так, в целом, мы живем за городом в Ленинградской области, и поэтому здесь рядом лес, мы выходим в лес погулять, и побегать можно. В общем, такой немножко обособленный район, которые в стороне от города. И нам здесь, мне кажется, проще в этой ситуации. Есть свои местечковые магазины, есть, в принципе, вся инфраструктура, которая нужна для жизни, и можно отсюда не выезжать.
Вот сейчас такое время, да, когда многие всерьез задумались о том, не создать ли какой-то свой образовательный проект. И вот возникает вопрос, с чего начать. У людей, то есть у специалистов, да, у людей, которые обладают каким-то знанием, какими-то навыками, понятно, у них есть знания, но как вообще подступиться к этой истории, с чего начать, какой первый шаг сделать?
Первое — понять, как бы, как они видят этот процесс в онлайне. Если они не представляют это, то обратиться к какому-нибудь эксперту или посмотреть, как это делают другие. Выдумывать велосипед не стоит, потому что все уже придумано, хорошие рабочие схемы, они есть, и посмотреть, как это делают другие. И понять, насколько там хватит ресурсов, какие вообще есть ресурсы на данный момент для того, чтобы самому начать выйти в онлайн.
Мы делали с тобой мой урок, да, по мобильному монтажу. И это вообще любых сфер касается. Ага. Вот, например, я хочу создать свой урок или курс, и вот мне кажется, что ну, на рынке это есть. Угу. Уже есть эта информация, уже есть какие-то похожие, подобные курсы. Как с этим быть вообще?
Смотри.
То есть, с одной стороны, у людей есть запрос, да, на то, чтобы... там, Марина, создай курс, пожалуйста. А ты думаешь, ну, господи, иди на YouTube, посмотри, вон мальчик прекрасный делает обучающие ролики или купи у кого-то. Вот как с этой установкой вообще быть?
Смотри, вопрос остается без ответа, пока не начнешь и не попробуешь сделать хотя бы хоть какой-то момент первого обучения, может быть, одного человека. Потому что на каждого эксперта найдется свой ученик. И чем больше задавать себе вопросов, а как это сделать, как организовать процесс, а нужно ли вообще мое образование кому-то, если столько много всяких курсов есть на рынке. Можно просто углубиться так сильно в тему вопросов и поиска ответов, что в какой-то момент устанешь от этого и разочаруешься вообще в мире о том, что да я уже там уже не могу туда идти, потому что там слишком много людей. Вот как можно аналогию провести. Ты вот когда... мама еще не стала. Ты задавалась себе вопросом о том, как я смогу научить своего будущего ребенка там, жизни, воспитать его. У тебя же не было курсов по материнству и по всему. Ну, ты же не сидел и так долго-долго не размышлял.
Ну, да.
Не размышлял на эту тему. Хотя мам очень много в округе. И знаешь, может там ребенок подумать о том, что, блин, я могу... Может выбрать любую другую маму. Успешных мам так много. Вот, и получается, что здесь то же самое, что ты чем больше будешь задавать себе вопросов, тем больше начнется сомнений. А можно просто начать, взять какого-нибудь одного ученика, попробовать дать ему знания, посмотреть, как это пойдет. И по моему...
А вот где найти этого ученика? Как это вообще-то? Ну, как ты представляешь? Просто кого-то брать из своих знакомых или...
Я начинал с того, что меня спрашивали знакомые, да, совершенно верно говоришь, и начать с них. Это первый вот круг людей, которые могут... Ну, действительно, они единственные, что могут не дать честную обратную связь, потому что они там из уважения, из-за любви к тебе, там, чем ближе человек, тем сложнее получить от него честную обратную связь. Но попробовать саму схему, может ли он этому научиться. Но опять же, нужно понимать, нужно ли этому человеку в данный момент, которого ты собираешься обучать, это. Поэтому если у тебя, вот, например, есть социальная сеть какая-нибудь, то там, скорее всего, есть среди тех людей, кто там друзья, есть люди, которые, может быть, там как-то попали в твою социальную сеть, или социальную сеть эксперта случайно по интересам. Они увидели интересного человека, интересная тема, и начали следить. И можно так вот найти, сказать, ребят, я возьму там 2-3 человек, мы с вами обучимся вот этому. Пишите мне свои анкеты, заявки, я рассмотрю, и мы с вами вместе подумаем, как мы организуем ваше дистанционное обучение. Ну, и, естественно, рассказать, чему ты будешь обучать, какому навыку. Вот, и... Я бы больше думал не о том, что там я знаю мало, немало, много экспертов, немного экспертов, а как технически я смогу это организовать и посмотреть, как это делают другие, через какие ресурсы я смогу это сделать, в каком формате, как буду фиксировать и собирать обратную связь в процессе. Вот такие вопросы технически лучше задавать себе, чем которые наводят тебя больше в сомнения.
А вот смотри, вот сейчас у нас идет дистанционное обучение у ребенка старшего, школьное. И, ну, и моя мама, собственно, учитель, и тоже столкнулась с тем, что нужно обучать онлайн. Пусть это не в записи, пусть это вот напрямую, но все мы поняли то, что как мы, например, учимся в офлайне, сильно отличается как бы обучением онлайна. То есть как с этим быть? Например, ты, ну да, у тебя есть знания, но как их структурировать и преподнести так, чтобы было понятно? Вот, тоже такой вопрос большой. Это же тоже какой-то... Ну вот я знаю, так отдаленно могу сказать, да, знаю, что есть такие люди, которые занимаются методологией, да, для меня это
да,
методология, педагогика, да, вот, для меня это, ну, как отдельная сфера, и то есть, по идее, это нужен еще один человек, или вот ты, например, да, помогаешь создавать курсы, Вот.
Угу.
Ты как-то помогаешь структурировать информацию? Ну, как бы помогаешь упаковывать вот эти знания?
Сейчас я расскажу тебе про методологию. Ну, давай сначала по поводу онлайн и офлайн обучения.
Да.
Я так скажу, что различие, конечно, очень такое есть серьезное. Оно как и плюс, и как минус. Это онлайн обучение доступно. Это можно, вот как сейчас в данной ситуации, обучаться из дома. Офлайн это требует больше времени, средств для того, чтобы добраться. Ну, это деньги, это дороже на рынке стоит. А онлайн образование дешевле. В этом есть вот как плюс, так и минус. Но вот плюс, например, дистанционное обучение в том, что позволяет получать знания людям, которые живут далеко, которым не добраться до определенного места. А офлайн обучение — это сообщество, живое общение, мотивация этого сообщества, это общение с самим преподавателем напрямую во время обучения. Так получается, что, ну, знаешь, как мы привыкли, наше поколение и даже наши дети, там, которые начали только входить в школу, они уже, ну, понимали и входили в садик, что есть офлайн часть обучения, есть онлайн. А онлайн у них не было вообще такого понимания. Ну, там, онлайн — это мультики посмотреть, там, кино или еще что-нибудь, там, может быть, в какие-нибудь тесты пройти или еще что-то простое. А тут вдруг им раз сказали, что меняется полностью ваше, там, мировоззрение, вам надо пересесть всем в онлайне и заниматься. Я уверен, что если пройдет несколько поколений, то они будут удивляться, mm-hmm. а как это можно офлайном заниматься. И это дело привычки. Вот. И поэтому сейчас не всем так просто, как бы так, как хотелось бы взять вот так вот и по щелчку всем перейти в онлайн. Потому что это было непривычно многие годы ходить в офлайн школы, заниматься офлайн образованием. А онлайн обучение — это, конечно, очень сильная сила воли должна быть, мотивация к тому, чтобы заниматься. Ну, если ты ходишь в школу, там, или, ну, ты ходишь на курсы, ребенок ходит в школу, то понимаете, что нужно сделать задание к этому дню, определенному времени, пройти определенные уроки в определенный день с определенным преподавателем. А здесь раз и сам себе предоставлен, родители ребенка должны мотивировать к тому, чтобы сидеть у компьютера. И это, конечно, один из моментов такой, что онлайн-образование, оно хоть бы какая методология ни была, тут нужно еще приучить вот к этому навыку учиться дистанционно, онлайн, потому что его раньше не было. Вот. Mm-hmm. И это один из моментов, который, конечно же, нужно учитывать. Это не только учиться делать хорошую методологию, но еще и научиться самоорганизовываться в онлайне. Я, например, наверное, год учился дистанционно работать, потому что я проработал 12 лет офлайн. Я привык видеть коллег, я привык получать задачи от руководителей, а тут раз я ушел с работы и решил пойти в онлайн. И мне в раз задачи никто не ставит. А компьютер стоит, а тут же дом, тут же соблазны домашнего дел. Я тут пытаюсь себя самоорганизовать. Это целый процесс, который, ну, тоже нужно учитывать.
Ты вот сам себя, например, когда ты сам проходишь какой-нибудь курс, слушаешь вебинар, ну, то есть сам, когда ты обучаешься онлайн, ты себя как-то анализируешь, ну, как ученика, что вот, мол, у меня вот так работает внимание. Ну, я имею в виду, что ты этот опыт как-то перекладываешь на свою работу? Или ты анализируешь именно других людей?
Я вначале не понимал, как мне обучаться онлайн и чему обучаться онлайн. Потому что сначала я искал мотивацию в онлайн-образовании, чтобы меня там научили каким-то неизмеримым вещам, мотивации, там, успеху, успешному успеху. Вот. А потом я понял, что мне нужно изучать инструменты. И вот когда я понял, что я изучаю инструмент, то я конкретно могу применить его тут же сейчас, пойти и попробовать сделать в каком-нибудь деле и посмотреть, на какой у меня будет результат. А если я что-то не понял, то я ищу информацию в интернете на эту тему, ну, помимо там обучения, или в чате вместе с учениками обсуждаем эту тему. Я понял, что онлайн-образование мне больше, вот, ну, нужно с точки зрения технической части. Угу. Прикладное, да, которое можно применить.
Прикольно.
А вот эти все вещи, которые... Мотивации, мотивашки.
Да,
я
да,
понял,
да,
что мотивация — это во мне она сидит, и я сам себя могу мотивировать. А вот эти все истории, мне там, как ее называют, вода водой, она мне не нужна, и я ее пытаюсь вот сразу понять, чему я здесь научусь, как я это могу применить, и какой результат я от этого получу.
Прикольно. А как ты считаешь, вот если делать, ну, я немного вперед забегаю, если делать какой-то бесплатный контент, ну да, с целью, чтобы давать людям что-то бесплатно, но также привлечь как бы новых, да, себе там учеников, пользователей и так далее, если делать вот какой-то такой контент там на YouTube или прямые трансляции в Инстаграме, то вот как ты думаешь, просто так возник вопрос, лучше делать это вот что-то из серии мотивации, да, чего-то такого абстрактного, или все-таки давать людям что-то более прикладное, понятное, что они применят
я
вот
понял
сейчас?
А, это, наверное, знаешь, еще больше к тому, как вопрос развивать свои, как себя вести в социальных сетях,
да, да,
наверное, да?
Да?
Нужно понимать свою аудиторию. И об этом мы можем там вернуться, обязательно понимать вообще, для кого, для какой аудитории это будет трансляция. Потому что нужно, конечно же, показывать и лайфстайл своей жизни, потому что сегодня такое время, когда люди покупают у людей.
Да.
И очень непросто покупать у компаний, за которыми нет людей, непонятно вообще, кто за этим стоит. И очень проще, доверие возникает больше, когда понятно, что вот он директор компании, вот он там даже уборщица, бухгалтер, всех знаешь, они такие родные, и можно у них, конечно же, доверие возникает покупать. Первое, что бы я дал совет, это рассказывать о себе, о своем проекте, и тут же чередовать это вместе с своим экспертным мнением, какие-то боли открывать, показывать решение этих болей, показывать свою экспертность на каких-то пробниках, давать попробовать, может быть, какой-нибудь эфир провести, там, серию эфиров, может быть, мастер-класс показать, там, взять несколько работ учеников и вместе с ними, как в онлайн-формате, разобрать, чтобы все увидели. Знаешь, я тут недавно слышал такую фразу, что если на заводе возник бунт какой-нибудь, и руководителям надо разрешить ситуацию, то люди, руководящий состав, не разговаривают с толпой, а они берут одного человека и начинают с ним вести диалог. И берут они не главного, не какого-то самого, кто с ними не общается, а среднего человека, и начинают с ним в толпе общаться. А все остальные по психологии начинают просто стоять вокруг и прислушиваться, и не встревать в разговор, а слушать и, ну, как бы принимать информацию этого диалога. Я считаю, что вот как раз-таки, когда эксперт начинает общаться с аудиторией, со своим учеником тет-а-тет и показывает это другим, то это очень круто заходит. Мы недавно проэкспериментировали в одном проекте. У нас по понедельникам идет разбор там, психологических сессий, когда эксперт берет в Инстаграме, подключается в прямом эфире человек, которого он рандомно выбирает, и они начинают беседу раскапывать какую-то проблему. И остальные смотрят на это, как это происходит, находят где-то свои вопросы, такие же, которые человек задает эксперту, видит ответы на вопросы, которые потенциально мог бы там кто-то с другой задать, который не попал на эфир. И это очень здорово принимается аудиторией. Я считаю, что вот такие вещи, когда человек... Ну, как подытожу, лайфстайл — это боли показывать, это давать какие-то пробники и прямо вот показывать реалити-шоу, свои работы, результаты учеников, быть открытым. Вот в таком формате, если вести, не скажу, какой процент должен быть развлечения, пользы, потому что это надо смотреть на аудиторию. Какая аудитория? Если это больше молодежная аудитория, конечно, больше развлечения, больше там своего лайфстайла, как я отдыхаю, как я там провожу время — и немножко занятий. А если это более взрослая аудитория, то, конечно, там уже побольше там, практики, теории, работы и поменьше лайфстайла.
Смотри, еще такой вопрос. Вот есть, например, ряд экспертов, да, с большим опытом, там, несколько лет, там, у кого, кто получал там образование в течение там долгих лет, накапливал опыт. Есть блогеры, у которых очень много там подписчиков, которые заинтересовались какой-то определенной сферой, через 3 месяца записали курс и успешно его продают. Например, вот блогеры, да, считают, что они имеют право транслировать, а там люди, которые на самом деле эксперты, более так глубокие, да, они сомневаются, испытывают синдром там самозванца. Вопрос о том, что каждый ли может зайти в эту сферу, да, и что нужно, не знаю, в плане личностных каких-то качеств.
Ко мне недавно обратился эксперт по фотографии, и он считает, что он отличный эксперт в офлайне, и то, что сейчас происходит в онлайне, эксперты, они гораздо, ну, ниже уровнем, чем он, потому что у него экспертиза больше, он мне рассказал об этом. Потом обратилась еще женщина, тоже так же, с такой же ситуацией, что она в офлайне очень сильная, а в онлайне она не сильная, но там на рынке уже присутствуют представители в этой нише, и она считает, что вот смотрите, здесь у них там, вот здесь слабые места, вот здесь слабые места. И есть люди, которые изначально взяли и пошли в онлайн, не имея, может быть, даже сильной экспертизы. Но они себя так раскрутили, так как упаковку свою показали так красиво, что люди им доверяют. Есть люди, которые в офлайне, которые действительно могут быть очень сильными экспертами, но у них нет упаковки. И ситуация такая, что если мы говорим об онлайн-образовании, то, к сожалению, люди пойдут к тем, у кого сильная упаковка. Потому что они в первую очередь будут смотреть на упаковку, покупать у них, обжигаться, а потом искать уже, получив опыт, если действительно некачественный продукт или слабый продукт, они будут искать более сильное решение, потому что они уже знают, чего они будут хотеть. Потому что на самой ранней стадии, когда человек еще только выбирает, он не очень понимает конкретно, что он хочет, как должно это быть, какого качества. Не все люди начинают там, знаешь, отзывы смотреть, там, марафоны проходить, вебинары. Ну, как-то больше импульсивно получается покупка. Там, захотел обучиться теме какой-то и, там, можно сказать, первое, что там попалось. Потом хорошая срабатывающая реклама там, того же блогера какого-нибудь срабатывает, и человек видит, о, блин, ну, вроде бы он нормально тут говорит, у него хорошее все тут объяснено. А они же все построили по определенной схеме, там, по маркетинговой, там, воронки настроили, там рекламу настроили, и все это работает на них и выстраивает доверие. А экспертиза может быть слабенькой. Но им главное что сделать? Продать. И они продают, скорее всего. Я как-то в своем видео рассказывал, что если взять выпускника консерватории, вообще замечательно поющего, там он здорово умеет себя на сцене вести, да, блогера, который посредственно поет, и поехать, и кого выбрать в тур, с которым поехать по всей России зарабатывать деньги. Ну, естественно, поехать с блогером, который посредственно поет, потому что на него придут люди. И здесь такая же ситуация в онлайне, что этим людям, которые в офлайне были сильные, которые у них сильная экспертиза, не просто сейчас выйти в онлайн, потому что нужно прям выстраивать заново всю вот эту инфраструктуру маркетинга, воронок, рекламы, упаковки и настраивать свой продукт, автоматизировать эти все процессы. И это, конечно, такой вот момент того, что некоторые считают, что если я сильный в офлайне, то очень быстро я сейчас, только стоит мне зайти в онлайн, и все, и у меня начнут покупать, потому что я сильный, и у меня очень много большая экспертиза. Но тут приходится так это приземлить человека, объяснить на стадии обсуждения, что нужно определенные вещи сделать, и не сразу получится завоевать рынок. Если человек не умеет разговаривать с телефоном, это умение разговаривать с телефоном, это смотреть в дырочку, которая вот перед, когда телефон вытягиваешь руку как на расстоянии вытянутой руки, и смотришь в дырочку, потому что я до сих пор учусь этому, я смотрю на себя в экране, а надо смотреть в глазок камеры, вот, и уметь разговаривать с камерой. Это очень непросто.
Слушай, я тоже на себя смотрю.
Да?
Да.
Ну вот, теряется контакт с глазами, со зрителем ведь потом. Я обращал внимание, что я-то смотрю на себя, надо смотреть в камеру, зритель смотрит мне в глаза. И тем самым создается вот этот коннект глаза в глаза, хотя, по идее, я не смотрю ни в чьи глаза, я смотрю в глазок камеры. И вот если человек не умеет этого делать из офлайна, ему нужно месяца два учиться разговаривать с телефоном, а это значит, это проводить эфиры, вебинары, это выходить в сторис, это постоянно вот это у себя, это прямо вот заново учиться тому, чему он раньше не умел. Это как мы с тобой начали разговор с того, что люди раньше там вот не думали про онлайн, дети, взрослые, а теперь им приходится перестраивать свое мышление.
Вот это, кстати, интересная штука, ты сказал про камеру с телефоном. И вот действительно, когда ты смотришь, ты рассказываешь там в сторис, в Инстаграм что-то, и, ну, это, наверное, больше к девушкам, женщинам, да, ты смотришь на себя реально, не в точку, и ты как бы смотришь, и ты пытаешься, ну, там, выбрать ракурс правильный, чтобы понравиться самой себе, но фишка в том, что об этом вообще не нужно думать, потому что, когда ты общаешься с человеком, вот просто, без всего, ты же не выбираешь для него ракурсов, то есть ты как бы, ну, это было бы странно, то есть ты как бы реально просто, ну, такая или такой, как есть, вот, и тебя человек воспринимает, ну, вот так вот, напрямую, то есть вообще
да, да, да. Не думала. И, опять же, еще что ты пока вот на себя смотришь, там, теряешь мысль, суть, может быть, а так, ну, это вот прямо вот учиться этому надо. И получается, что взрослым людям, которые вроде бы уже там себя там считают экспертами, приходится учиться чему-то новому, неестественному и перебарывать себя вот на новое. Вот, и это самое важное, то, что нужно экспертам.
Когда ты снимаешь себя, все равно, ну, то есть, понятно, да, смотрим в дырочку, но все равно нужно думать о том, чтобы, ну, выглядеть там как-то, не знаю, все равно как-то опрятно, и чтобы сзади не было там какой-то разрухи, там, грязной посуды. Ну, что-то такого. То есть все равно думать про какую-то, хоть минимальную какую-то эстетику стоит.
Я сейчас перед нашим разговором я решил снять себя на камеру, ну, потому что вдруг мне пригодится, я выложу это как видео на Ютубе.
Да-да.
У меня дома, там, в спальне стоит где-то там камера, свет горит, я сижу за компьютером. Но до этого я тоже об этом подумал. Как будет выглядеть сзади стена, как будет стоять компьютер, как будет стоять стаканчик, как будет стоять листик. Да, конечно, мне хочется этот процесс контролировать, и то, что ты говоришь, там, ну, постоянно в дырочку, в глазок камеры смотреть тоже, конечно, ну, нужно чаще смотреть, но иногда посмотреть действительно, ты права, там, где я нахожусь, как я выгляжу, ну, отвести взгляд, а потом опять вернуться туда. Но зачастую мы наоборот делаем, что, знаешь, как это, больше на себя смотрим, и где мы находимся, чем на глазок камеры.
Недавно я слушала одно интервью, и мне тоже понравилась там мысль о том, что часто эксперты ведут себя максимально неестественно на камеру, когда что-то рассказывают, там, например, передают, если там кто-нибудь, там, не знаю, какой-нибудь коучинг, ну, кто вот успешным успехом, да, то они там максимально как бы наигранно, да, там рассказывают про свои успехи, а подкупает именно простота и как бы ты настоящий, такой, как есть. Вот на это люди идут, и мне это нравится, что вот все к этому движется.
К настоящности, да?
Ну да, да.
А, да. И кстати, настоящность проявляется, она, вот я заметил по себе, с моментом практики, опыта. Вот знаешь, постоянно общаясь с камерой, общаясь с телефоном, уже воспринимаешь, ну, по-другому. Не как в первый раз, когда я поставил камеру и снимал себя для своего первого ролика, я там переснимал 40 раз, чтобы хорошо получилось. А потом последний раз я вообще сел, психанул и за один дубль все одним дублем снял, расслабился, и как будто бы я общался с людьми, а мне хотелось реально быстро донести какую-то информацию. Я понял, что чем спонтаннее, чем проще, легче, чем недолго думая, потому что первый раз я очень долго думал, а как мне сесть, а как мне встать, а как мне говорить, а какая у меня интонация голоса, а как я выгляжу. И вот эти все вопросы, они так в сомнение уходят. Это опять же мы вначале с тобой вот разговаривали, что чем больше вопросов себе задаешь не технического характера, а там сомнений каких-то в самом себе, то можно засомневаться действительно в самом себе и напортачить.
Ну да, это как бы психологически сложно, и действительно, вот ты там говоришь, перезаписывал много раз, что было не так, да, в этих там, в первом, втором, третьем разе. Ты как бы просто себя оценивал, что ты как-то не так выглядишь, ты как-то не так формулируешь мысли и так далее. То есть, как бы можно вот, опять же, подкупает то, что, например, когда человек там выходит, например, в прямой эфир первый, второй раз, и говорит: ребята, я безумно боюсь, мне страшно, мысли мои будут путаться, но вот, то есть можно говорить о своих слабостях и быть открытым, и тогда люди будут как-то на это больше как-то привлекаться, больше будет доверия, потому что...
Да-да-да, доверие.
Ты не строишь из себя, да, кого-то. Слушай, вот я хотела еще поделиться...
Эффект самозванца же знаешь, да?
Ну, это когда ты думаешь, что ты недостаточно хорош в своей сфере.
Да, это же тоже дает неуверенность перед камерой и перед тем обучением вообще, как себя вот преподнести, обучать людей. И поэтому... это вот это ощущение страха, оно говорит о том, что это твоя точка развития. Ты должен туда идти, потому что мы, опять же, всего боимся, потому что раньше у нас не было этого опыта. И там первый раз было страшно сесть за руль машины и там первый раз переключать передачи, выехать на дорогу, а сейчас можно ехать там и разговаривать по телефону, что нельзя, конечно же, делать, а музыку слушать, и тут же с кем-то еще в машине разговаривать и рулить, и даже не понимаешь, как ты это все делаешь, потому что уже не страшно, уже был получен очень колоссальный большой опыт. Поэтому я считаю, что опыт и практика, они лучшие друзья, которые помогут стать экспертом в онлайне и быть настоящим, открытым для аудитории.
Ну, в итоге, мне кажется, самое сложное — это себя позиционировать. Даже не столько техническая сторона вот там создания курса, да, она более-менее понятна. То есть это много технических моментов, да, как ты там собираешь знания, структурируешь их. А вот непосредственно... коммуникация, там, работа с аудиторией и какое-то позиционирование себя, своих навыков, своего продукта, вот это, наверное, самое сложное — заявить миру как бы о себе, да?
Да, и знаешь, как это? Многие же там долго собираются, как запрягают, а медленно едут. Мне один коуч как-то сказал: Андрей, ты понимаешь, ты как этот автомобиль, который ты тюнингуешь, а он стоит, а в нем бензина просто нет, он не едет. И ты можешь так долго делать. А самое, что интересное, потом, когда я натюнинговал автомобиль, я уже такой дальше начал развивать эту тему, я такой выезжаю на дорогу, я столько времени вложил в свои знания, столько усилий вложил, и я хочу, что сейчас, чтобы у меня сразу планка-то по деньгам, там, по запросам была высокая, а в онлайн выхожу, а там я особо-то никому не знаком, и меня никто не знает, и особо никто не готов платить сразу столько, сколько я бы хотел, потратив свои там временные ресурсы на получение знаний. Так а вот как раз-таки лучше быстрее начать с небольшого, пускай даже не готового, и попробовать себя вот хоть в чем-нибудь и получить первую обратную связь. И в одном проекте ребята мне сказали, что если ваш продукт, если вы выпустили ваш продукт и вам за него не стыдно, то значит вы его выпустили слишком поздно. То это значит, что он уже не нужен никому. Вот. Вы опоздали. Поэтому нужно выпускать максимально, может быть, даже, знаешь, как это, хоть немножечко подготовленный. Да, естественно, не значит, что надо выпускать абы что и абы как. Максимально сделать все возможное для того, чтобы выпустить максимум скоро, быстро свой продукт, дать попробовать. И даже вот открою такой, может быть, секрет, который я получил на своем собственном опыте. И потом понял, почему так делают крупные компании, в которой я учился на продюсера онлайн-курсов. Компании крупные и матерые онлайн-эксперты, которые продают свои онлайн-курсы, не делают онлайн-курс до конца, пока не продадут его. Это значит, что сделан первые два урока, например, курса, и они продают, дают попробовать, и потом видят, что если купила определенная масса людей, которая готова как бы компенсировать их затраты вот на временные, там, на курс, то люди начинают дальше снимать по ходу. Вот появились первые ученики, они пока на первом модуле где-нибудь находятся, а второй модуль уже сделан, мы начинаем делать третий. Люди переходят на второй модуль, а мы готовим четвертый, пятый. Главное, чтобы здесь был тоже организован процесс, все было понятно, как это делать. Главное, был план прописан. Но весь курс не делают профессионалы. Вот я говорю, даже в компании, которую недавно купил Mail Group, Skillbox, мы именно так и получили знания. Мы купили курс, а он был, оказывается, как я для себя потом шокирован, еще а он не готов. Да. И нам сказали, ребят, а нам честно сказали, курс не готов. Мы его вместе с вами сейчас вот, пока вы учитесь здесь, учитесь, мы будем дальше делать.
Ну, вы знаешь, я сейчас смотрю за несколькими блогерами, которые, например, создают какой-нибудь курс или создают просто вебинар, например, там трехчасовой, и там в течение последних 2-3 недель они начинают активно делиться с аудиторией, что вот-вот я сейчас пишу свой курс, это так волнительно, и каждый день, каждый потихонечку рассказывать, 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 и ты как бы, ну, наблюдаешь за этим всем, и как бы интересно, что ты и, как сказать, видишь, да, как это все у человека создается, потом у него этот день, когда происходит сам вебинар, как он переживает, потом получает обратную связь, ну и в конце, конечно же, вебинар в онлайн-записи, вы можете его приобрести тоже. Ну, то есть прикольно, что ты вот эту всю историю можешь наблюдать и так, таким же образом продвигать ее на свою аудиторию.
Ну, тебе это вот тебе понравилась такая история, вот когда ты видишь, и честно человек говорит: ребят, смотрите, что я делаю. Да.
Ну, это опять же, знаешь, вот тоже степень доверия конкретному человеку, который так делает. Просто есть одна девушка, которая как раз вот из, из типа таких людей, которые там 3 месяца поварились в какой-то новой теме, и они уже учат. И ты как бы офигеваешь от того, что, ну, насколько смелый человек. Вот. А с другой стороны, нету доверия, потому что, ну, 3 месяца он только в этой теме. А есть, которые больше, ну, явно больше изучают определенную область и также делятся, и тогда это подкупает. То есть это такое комбо. То есть у тебя доверие должно быть человеку. И да, эта история интересная, когда рассказывают какие-то детали.
Это, знаешь, еще момент такой. Здесь они собирают обратную связь с аудиторией. И если что, на этой стадии можно еще скорректировать свой будущий курс под запрос аудитории. Потому что, как вы считаете, эту тему, там, что раскрыть, спрашивают у аудитории. Ну, это идет такие опросники, это сбор обратной связи. Потому что, когда эксперт делает свой курс, вот, кстати, еще момент, с которым там, ну, эксперты, даже не только офлайн, но и онлайн, нет, скорее онлайн, они уже понимают это, офлайн, они думают, что я сейчас... вот я такой эксперт, я сейчас как выдам в этой теме что-то такое вот грандиозное, это же так здорово, это так востребовано, это так всем нужно. Это у него, знаешь, в голове такое эго играет, фантазия о том, что этот продукт, который он собирается сейчас сделать, взорвет просто рынок. А на самом деле, ну, нифига он не взорвет этот рынок, и никому он в таком формате не нужен, этот продукт. Он сложный, он непонятный. А вот так вот спрашивая аудиторию, играя с ней в игру, ребята, а что вам нужно? А как вы считаете? А как вот здесь было бы лучше сделать? Эксперт, он подстраивает под аудиторию продукт свой и выпускает именно тот, который нужен, продукт аудитории. И это, конечно, очень такой момент, который вот я бы очень хотел обратить внимание всех экспертов, которые собираются и думают, что их экспертиза будет востребована. Надо делать не исходя из своего представления, а исходя из потребностей и запроса аудитории.
Я согласна, да. А еще хотела поговорить про такой момент, как понимание ценности, понимание того, что ты несешь. То есть, когда ты, например, делаешь свой проект, Вот, ты там закладываешь какие-то ценности, закладываешь какой-то смысл и думаешь, да, что, ну, я даю людям вот это. То есть ты не всегда на самом деле, ну, я на своем опыте, например, не всегда понимаешь вообще вот эту свою ценность. То есть ее понять можно только тогда, когда, ну, через тебя прошли ученики, и они тебе потом говорят, ну, спасибо тебе, там, за то, что вот мне недавно моя знакомая, которая прошла курс, она мне сказала, вот, почему ты не рассказываешь, об этом тоже поговорим, почему ты не рассказываешь, ну, про свой урок. Она говорит, он такой гениальный, а для меня он, ну, очень простой, то есть это основа основы. Очень, как сказать, простыми словами я как бы рассказываю какие-то базовые вещи, да, как делать монтаж, как снимать, чтобы получилось красиво. Для меня это как бы очень, ну, совершенно просто. Она говорит, так и в этом гениальность. Она говорит, для меня это очень сложно. Я к видео не могла подойти там несколько лет. И для меня сам факт того, что я сняла и смонтировала ролик, это просто что-то запредельное. Вот. И оказалось, что я дала вот этот вот первый шаг людям к какому-то новому творчеству, к новому хобби. Им казалось, что это очень сложно. Они попробовали, поняли, что это не так. Вот. Как-то доступно это все им открылось, и люди начали делать. Вот. И для меня... Я начала вот этот момент тоже как бы транслировать в Инстаграме. Вот. Тоже преодолела как бы свои... Давай вот это обсудим. Я получила от курса, ну, положительных много отзывов. Но почему-то у меня был ступор рассказывать об этом, делиться. То есть, да, раз, два я поделилась.
На самом начале?
Наверное, вот просто вот эту взять отрезок просто, сколько прошло, полгода примерно. То есть на ранней стадии мы, получается, продали, немножко порекламировали, еще продали. И дальше у меня ступор. Дальше я не готова рассказывать. У меня было такое ощущение, что, ну, все, я уже своей аудитории рассказала. И постоянно повторять о том, что у меня есть курс, о том, что вот людям он нравится. Ну, мне казалось, что это слишком как-то назойливо, что все там отпишутся, что всем это уже надоело, что все и так об этом знают. Но прошло время... не знаю, что-то у меня в голове поменялось, и я снова начала об этом рассказывать, и оказалось, что не все люди знают на самом деле, что у меня курс. И каждый раз, когда я пощу, да, вот эти вот отзывы, примеры домашних заданий, которые делают мои ученики, сразу есть отклик. То есть либо это какие-то продажи, либо просто люди пишут, что хотят. Ну, какие-то вопросы какие-то задают. Вот. То есть отклик есть. И это оказалась такая, ну, как бы моя иллюзия, да, что не все знают, и не все достаточно информированы. Вот. Как вообще работать с вот этой вот неуверенностью?
Ну, это, смотри, это, опять же, эффект самозванца. Уверенность в том, что... Это все туда же, потому что это когда нету достаточной обратной связи по твоему сомнению. У тебя, например, не было обратной связи по тому, сколько людей вообще посмотрели твой урок из твоей аудитории. Все ли проинформированы о том, что у тебя есть такой курс? Все ли, ну, как бы максимально ли число людей попробовали? И действительно, ты права, что у тебя иллюзия о том, что это будет назойливо, что все уже и так попробовали, все уже и так знают. Потому что ты, это знаешь, как это, мне кажется, артист, который поет песню все время одну и ту же много-много лет, он думает, да блин, эту песню уже, наверное, все знают. А на самом деле оказывается, что знает определенное количество людей, которые за ним смотрят, которые пересматривают эту песню. А еще есть часть людей, которые вообще даже не слышали и не знают, и это аудитория, до которой нужно еще достучаться. А это как в рекламе. Например, Инстаграм сейчас, если ты будешь просто выкладывать посты, мы можем, знаешь, как отдельно сейчас вернуться к рекламе, технической части вот настройки, немножечко поговорить об этом, что если ты выкладываешь пост, то его видят только те, кто лайкают этот пост. А те, кто не лайкали какое-то длительное время тебя из там... Сколько у тебя сейчас? 6 тысяч подписчиков? 8?
Ну да, 6.
Вот. А они не все видят твой пост, как раньше. И получается, что та аудитория, которая вроде бы тебя знает, но в какой-то момент просто перестали там лайкать или перестали заходить в Инстаграм, а Инстаграм подумал, что им неинтересно вообще там смотреть тебя, он перестал им показывать. И, по сути, твои посты видят только определенное количество людей. И для этого нужно настраивать определенным образом рекламу, чтобы показать другой аудитории твои посты, твои сторис. И если Инстаграм видит активность, как мы пришли все-таки в рекламу, ну ладно, то активность, она сразу проявляется там в комментариях, в лайках, и Инстаграм начинает расширять аудиторию, показывать больше твой контент большему количеству людей. И у тебя появляется обратная связь, то, с чего я начал. И ты видишь, как люди реагируют на это, что они говорят: о, я этого раньше не видел, о, как здорово, что вы появились на моем пути, о, как здорово, что я вас вспомнил. И это говорит о том, что нужно еще больше рассказывать, показывать через какие-то, может быть, знаешь, как ненавязчивые истории о том, что вот, ребята, вот как ты сказала, смотрите, как ученики мои сделали там видео, прикольно. Да, вот здесь вот переход, разбор какой-нибудь сделать, какого-нибудь видео для аудитории. Ну, это как, знаешь, вот то, что мы с тобой обсуждали, свой лайфстайл и немножечко своей работы, своей экспертизы. Да, прикладного. И это нужно. Не только лайфстайл людям, ну, как бы они, да, интересно следить за человеком, но еще интересно, если у него есть чему поучиться. И если это перемешать в это, знаешь, как найти свои, как это, духи там, этот парфюмер, находил баланс между определенными запахами. Здесь вот тоже надо найти свой баланс между своей жизнью, показывать себя и полезняшкой. Какой-то пользы, которую ты несешь своим навыкам. Вот, и собирать обратную связь вообще постоянно, как только можно. Вот, например, в проекте, в котором мы сейчас работаем, я вот активно очень погружен. Мы после каждого марафона, после каждого запуска, у нас есть Google форма, которую мы отправляем ученикам и просим их заполнять. Эта Google форма, она не просто для того, чтобы собрать эти данные и все, и как бы, ну, галочку поставить, мы собрали. А там мы сразу несколько моментов закрываем. Мы смотрим, кто пришел. Это какие люди, от какой страны, с каким там, ну, там есть вопросы, которые обязательны, не обязательны для рекламы. Там мужчина, женщина, там социальное положение, женат, не замужем, дети, нет, высшее образование. Это все настройки рекламы. И потом мы эти просто берем максимум людей, которые соответствуют этим параметрам, и настраиваем на них рекламу, ищем похожую аудиторию. Есть вопросы по болям. Что у вас, с чем вы пришли вообще на этот марафон, какие у вас проблемы? Ну, кто-то напишет, кто-то не напишет, но даже если... Вот у нас был марафон, 1000 человек пришло на марафон, из них 100 оставили отзывы. Это 10%, но эти 100 отзывов уже нам дают понимание вообще средней температуры по вот, аудитории, кто это, зачем они пришли, какая у них цель, где они, чем увлекаются, там, фильмы какие смотрят. Это все дает нам понимание, где найти такую же похожую аудиторию.
Тема делегирования, вот, она сквозит в течение всего эфира. Мы даем понять то, что одному... Ну, в принципе, мне кажется, реально, конечно, запустить курс, но мне кажется, очень много работы будет для человека, да? То есть мне кажется, все-таки правильно какую-то часть работы делегировать. И то, как я вижу, то, как мы, например, с тобой вместе делали, да, проект, курс, то, что я участвовала в каких зонах, я создавала непосредственно сам урок, да, наполнение его... Но ты все равно помогал мне его как-то структурировать, да, то есть мы все равно делали опрос аудитории, как бы это все совместно. Я делилась в своих там соцсетях, да, то есть я постоянно как бы напоминала людям, транслировала в соцсетях о том, что вот у меня есть некий продукт, вот, то есть я коммуницировала с аудиторией, вот. Но большая часть работы, как бы она была, ну, на тебе, то есть... Я хочу, чтобы ты озвучил, да, что можно вообще, что можно, что нужно там, что, на твой взгляд, следовало бы делегировать.
Ты знаешь, это один из вопросов, который я задаю на консультации, когда провожу консультации на тему организации онлайн-курсов. Я спрашиваю, какие ресурсы есть у эксперта. Люди разные приходят, у кого-то есть и таргетолог, у кого-то есть там SMM-щик, копирайтер, у кого-то там сайты делает человек. В нашем случае у нас были мы, ты и да я. Mm-hmm. Вот. И получается, что, конечно же, я взял на себя на тот момент и создание там лендинга, и оформление курса технически, как он будет храниться, где он будет даваться в доступе, автоматизация, потому что ну, как бы нужно вот этот процесс тоже организовать, когда человек заплатил, mm-hmm. ему автоматически открылся доступ, на почту пришло письмо. А если он не захотел платить, он должен попробовать. А он попробовал, ему серия писем отходит. Это же не я сижу здесь каждый день, отправляю в определенное время письма людям. Там есть серия писем, то, что я рассказывал, воронка. Угу. И вот эти все вещи, конечно, я спрашиваю, кто у вас есть, какие у вас ресурсы финансовые, временные есть на то, чтобы организовать этот процесс. Потому что нужно понять вообще, в какой... стратегию, как мы будем действовать, потому что от этого очень много зависит. Например, в проекте, в котором я сейчас работаю, у нас платформа основная, где мы работаем, это Инстаграм. Mm-hmm. И я вот раньше не думал об этом, что Инстаграм, что я там веду, и как эксперт Инстаграм там выкладываю. А, ну да, может быть, я там таргетолога найму, который будет мне помогать там контент-план вести, и все. А оказывается, у нас сейчас в проекте, я сейчас переосмыслил и подумал, у нас есть ответственный за сторис, отдельный человек, mm-hmm. отвечающий за сторис. У нас есть ответственный за посты. Это человек, который пишет тексты. Ну, эксперт может надиктовать аудио, и человек, который копирайтер, он переписывает это все в текст, оформляет там эмодзи, ставит еще что-то. Это два человека. Mm-hmm. Есть третий человек, который отвечает за посты и рекламу таргет. Это... все, там фотографии, все, что касается плана, контент-плана и настройки рекламы. Это три человека. Есть еще я, четвертый, который говорит стратегию, что вот смотрите, там неделю мы делаем это, там через две недели делаем так, а вообще у нас запуск потом вот такой будет, такая-то тема, нам надо продумать, что вот за эти пять дней мы будем делать посты на такую-то тему, сторис мы снимаем на такую-то тему в перемешку там с лайфстайлом эксперта. Mm-hmm. Вот, получается, нужно понять масштаб проекта, ресурсы, которые есть. И исходя из этого, из понимания того, что есть, выстраивать стратегию, как мы это можем реализовать. В нашем случае мы делали небольшой продукт. Я умею делать лендинги, я это сделал, мы не просили кого-то делать, а вообще, по идее, надо было попросить кого-то. Я умею настраивать рекламу, я ее сам настроил в нашем проекте с тобой в взаимодействии. А вообще это нужно там человеку нанять и дать ему задание, которому нужно будет настроить рекламу. Там тебе надо было делать уроки, снимать их, ты сама умеешь их делать, снимать, монтировать, поэтому не надо было нанимать никого, кто бы смонтировал эти уроки. Ты сама сделала сторис, потому что ты их умеешь делать. Ты сама пишешь посты, потому что ты умеешь их писать. Понимаешь, вот мы на себя взяли определенную часть задач. И если мы хотим, и у нас есть ресурсы временные реализовать это своими силами, то мы это делаем. Mm-hmm. Если у нас нету временных, то надо вложить деньги и купить это время. Я называю это покупать время свое у других людей. Это также, если там кто-то сделает нам лендинг, я не трачу на это время. Если там кто-то должен вести твои сторис, контент-план, платим ему, и он начинает вести, и ты высвобождаешь время. Mm-hmm. И еще пример такой, что эксперт в какой-то момент... у меня вот сейчас у нее там 9 тысяч, подходит к 10. И очень много отвечают комментариях, директ пишут. Очень там отзывы какие-то. И целые, вот она постоянно сидит в этом Инстаграме, сидела до определенного момента, пока мы не... И она эмоционально выгорала. И мы сказали, давай сделаем так, подумаем, как мы можем это время высвободить. И мы попросили помощницу, которая занимается копирайтингом, отвечать на комментарии, на простые, когда нужно просто поддержать человека лайком, там, эмодзи поставить, там, какую-то эмоцию высказать простую, не экспертную, и ответить в директ, там, разложить этот директ сообщение там, это на покупку курса, это просто на какой-то вопрос, это еще что-то. И сказали эксперту сидеть в Инстаграме час там с утра и там час-полтора вечером, все. И больше туда не лазить. Заниматься развитием проекта, заниматься развитием там процессов, курсов, потому что это теряется время, и идет расфокусировка. Она постоянно сидела в интернете, в Инстаграме, боялась пропустить что-то важное, что-то интересное, какой-то комментарий ответить. Она, кстати, у экспертов есть на начальном вот таком этапе, где-то вот там до 10 тысяч подписчиков, мнение, что нужно как можно быстрее максимально ответить человеку. Это хорошо, это круто, но это, знаешь, как постоянно выдергивание себя из процессов каких-то внешних. Поэтому должно быть расписание четкое, что я с утра сажусь и час там сижу и смотрю, лайкаю, все. Потом вечером сажусь и лайкаю, смотрю, и тогда, ну, это как процесс, вот монтаж. Ты же занимаешься монтажом, ты же не думаешь, что, типа, я сейчас посижу, помонтирую, потом пойду еще помонтирую, потом еще пойду помонтирую. Так вот иногда под настроение, вдруг у меня там вот так вот. А здесь нужен целый процесс. Вот сесть, монтировать, углубиться. Я понимаю, что там дети могут отвлекать, но по логике я бы вот действовал таким образом, что подумать, что можно делегировать. И если не получается делегировать, есть ли свои ресурсы, и посмотреть, на что способны мы своими ресурсами сделать, реализовать. Потому что построить глобальную компанию, ну, там, из ничего не получится.
Ну да.
Вот. Поэтому измерять и применять то, что есть, использовать. Но главное делать. Потому что если даже видно, что ресурсов недостаточно, ну хотя бы из того, что сделать что-нибудь, как вот я говорил, если продукт за него не стыдно, то мы запустили его слишком поздно. Поэтому лучше хоть какой-то продукт выдать. Сказать, ребят, ну вот так вот сейчас. Ну заработали? Сказали, блин, мы сейчас наймем человека, который нам поможет это все сделать, организовать. Прямо честно можно, опять же, как ты рассказывала. Вот честно. Вот мы взяли, благодаря вам, вот вы там курсы покупаете, мы благодаря вам наняли человека, который помогает нам. Мы смогли высвободить свое время для того, чтобы там сделать еще один курс. Потому что, ну, я разрывалась, я там отвлекалась. А сейчас вот у меня есть Маша, помощница, она мне помогает. Она делает вот это, вот это, вот это. Это знакомство с компанией, с сотрудниками. Вот Сережа появился, он там помогает мне с монтажом. Он там типа такой вот классный, он там столько всего делает. Ребята, это все ему, спасибо за то, что он там помогает.
Ну да.
Вот так. Вот я думаю, что в такой ключе выстраивается доверие, и компания может расти.
Классно. Слушай, ну я думаю, мы сегодня прям хорошо так осветили тему.
Да, надеюсь, было полезно. Если вдруг какие-то вопросы возникают, я не знаю, кстати, как подкаст, он там под ним пишет комментарии, не пишет.
Если есть какие-то вопросы, например, к Андрею по поводу, да, создания онлайн-курсов, по-любому могут возникнуть, то вы можете написать. Я оставлю просто контакты, которые удобные для себя. Они будут в описании подкаста. Спасибо всем, что послушали этот подкаст до конца. Я очень хочу развивать эту платформу, поэтому прошу вас поддержать мой подкаст. Вы можете это сделать любыми способами, например, поставить 5 звездочек в iTunes или написать свой отзыв в приложении, либо поделиться тем, что вы слушаете мой подкаст. Так можно в своих социальных сетях. Можете снять об этом историю в Instagram и отметить там меня. Я буду вам очень благодарна за это. А мы услышимся очень скоро. Всем пока-пока.